высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Вновь в студии «Радио Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов и вновь разговор о божественной литургии. Мы сейчас с отцом Андреем пребываем в начальной части этого главнейшего христианского богослужения. Отец Андрей рассказывает о совершении Параскомидии. Фактически, так сказать, в описательной части нашего разговора мы остановились на изымании частиц во имя святых. Мы еще не разговаривали о том, как, с какими молитвами отец Андрей изымаются частицы во имя Богородицы, других святых и прочие частицы, которые выкладываются на дискос. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да. После того, как фактически закончено приготовление, если так можно выразиться, основного вещества таинства, и в потир, в чашу влито вино с небольшим добавлением воды, после этого священник берет просфору, которая называется Богородичной просфорой, и еще обычно в большинстве случаев эта просфора испечена таким образом, что на ней изображение, ну, символизирующее именно печать, изображение, которое непосредственно символизирует имя Пресвятой Девы Марии, Богородицы.
А что значит символизирует? Оно не начертано напрямую?
А Богородичная просфора имеет такую символику. На лицевой ее стороне, ну, в виде такой печати, помещен контур восьмиконечной звезды, внутри которой буквенная символика имени Богородицы Марии, Пресвятая Дева Мария. А контур восьмиконечной звезды, потому что вообще, в принципе, в иконографии уже давно, с древности, богородичным символом является именно восьмиконечная звезда, имеющая восемь лучей. А, как правило, служащий священник, он не в состоянии перепутать эту просфору с другими, потому что, ну, другие просфоры, они, правило, похожи на изображение, ну, таким, которое на лицевой стороне, на, в общем-то, агничную просфору. Там обычно надпись «Иисус Христос Ника» содержится. Просто это они, ну, меньшим размером гораздо в отношении к агничной просфоре. А вот просфора, которая посвящена в честь Богородицы, она может отличаться от особой такой символикой. И из этой просфоры, из ее центральной лицевой части, священник изымает частицу со словами «В честь и память преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, я же молитвами приими, Господи, жертву сию, пренебесный Твой жертвенник». И вот эту частицу он полагает на дискосе, то есть вот на этой тарелочке, который уже расположен агнец, с правой его стороны. Если смотреть, стоять лицом, ну, с точки зрения священника, если он стоит лицом к жертвеннику, к дискосу, к агнцу, то это будет по левую руку от священника. Повторюсь, по правую сторону от самого агнца. Когда частицу уже таким образом поставлена, положена, священник произносит еще следующие слова – «Предста, царица, одесную тебе, в ризы возвощенно одеяно, приукрашенно».
Одесную – это и есть по правую руку.
Да. Подождите, сейчас мы запутаемся, потому что такого рода путаница, она, кстати говоря, даже проникла. Наверное, нельзя сказать, что, к сожалению, это просто, может, такой вот чисто технический обычный факт. То есть даже вот в различных рукописях, в различных служебниках, чинопоследованиях литургий, ну вот отмечено исследователями, что иногда такая возникает путаница в толкованиях, именно потому что те или иные переписчики, монахи вот, занимались переписыванием. Дело было еще до развития книгопечатания. Вот с книгопечатанием пришла, наконец, некая унификация, а когда вот, богослужебные те или иные тексты переписывались, то в них больше порой переписчиками вносилось тех или иных корректив, иногда и больше ошибок или каких-то личных толкований, потому что понятно, что при книгопечатании гораздо меньше свобода для каких-либо, может быть, добавлений. А вот я повторюсь, что исследователи отмечают, что при еще рукописных текстах порой возникало больше различных вариантов. Кстати говоря, вот как раз-таки вот право и лево начинало порой путаться именно в зависимости от того, с чьей точки зрения или с какой стороны, значит, это право и лево рассматривалось. Если со стороны священника, то все-таки это по левую руку. Вот. А если со стороны непосредственно положений Агнца и частицы на самом дискосе, то, повторюсь, это все-таки по правую сторону.
Ну да, а в молитве, которую вы сейчас нам привели, несложно еще раз ее прочитать, отец Андрей?
Да. «Предста, царица, одесную тебе, в ризы позлащены, одеяна, приукрашена».
Ну, тебе, естественно, с большой буквы, то есть «одесную Бога человека». Христа, то есть по правую руку от Христа на небесном престоле.
Да.
Вот что имеется в виду.
По правую сторону Агнца, да. Если говорить о Христе, значит, по правую руку получается от Христа.
То есть не будет чем-то кощунственным сказать, что Богоматерь, Святая Дева Мария – это правая рука своего Божественного Сына Христа, да?
Ну, вероятно, можно и так сказать. Продолжаем дальше. Далее священник берет третью просфору, и со словами честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна изымает из нее частицу и полагает ее на дискосе уже вот с левой стороны Агнца, ближе к верхней его части. То есть вот, из этой третьей просфоры будет следом изъято еще несколько частиц, всего числом 9, начиная с частицы в память пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, и они будут располагаться вот именно в таком порядке, по 3 частицы сверху вниз в 3 ряда.
«Весь благодатных дарований исполненный, течение временное жизни скончевая, Иоанне Бога знамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождать Господи ви. Сего ради благодарственное хваление тебе, великому учителю истины, воспеваем».
Радуйся, законное оправдание Господне в нас оде.
Напоминаю, что у микрофона радио Благовещение выступает протоиерей Андрей Спиридонов, и рассказывает он о том, что совершает очень часто, порой и ежедневно, ну уж, наверное, почти что каждую неделю в своей жизни, рассказывает о проскомидии, об изымании частиц из богослужебного хлеба. Отец Андрей, может быть, самое время немножко рассказать о Иоанне Предтече, потому что мы в предыдущих передачах, ну, как-то только вскользь упоминали его. А мне хотелось бы разобраться с ролью этого удивительного в истории человека. Вот как можно было крестить того, кто, в принципе, в крещении не нуждается, а своим явлением как бы сам освещает мир, в который входит? Проясните для меня вот это.
Ну вот, заговорив о девятичинной просфоре, мы касаемся темы святости, темы человеческой святости, потому что, собственно говоря, вот девятичинная эта просфора, она как раз-таки изымание частиц из нее посвящены, можно выразиться так, церкви торжествующей, церкви на небесах. Начиная, ну, впрочем, даже не только вот с девятичины, а начиная с имени Матери Божией, начиная с частицы, которая вот первой вынимается из отдельной просфоры в честь той, кто является выше всех ангелов, архангелов, честнейшей среди всех ангельских сил и среди всех ангельских сил и святых как таковых. И, конечно, тема святости, праведности человеческой, она вот взаимосвязана и с именем Матери Божией, и с именем Иоанна Предтечи, крестителя Господня Иоанна, потому что он является таким исключительным примером святости, которая в какой-то степени еще является ветхозаветной святостью, ветхозаветной праведностью, таким еще ветхозаветным пророческим служением, которое оказывается на грани Нового Завета, который переходит в Новый Завет, если так можно выразиться, который является именно предтечей самого Христа, его именно крестителем, потому что в крещении совершается свидетельство о пришествии Божьем, о богоявлении, осуществляющемся, осуществившемся уже в боговоплощении, и свидетелем этого оказывается прямым таким первым, можно сказать, служителем именно Иоанн Предтеча.
Отец Андрей, и все же я чего-то недопонимаю. Крещение, это слово происходит, ну, как мне представляется, в русском языке от слова «крест». То есть ясно, что уже мы имеем в виду крестные муки и через них победу над смертью. Вот что такое крещение, как мне представляется. Но Иоанн, креститель, не мог знать, или он как-то провидел, и в этом есть его пророческая сущность такая. Объясните, пожалуйста.
По поводу слова «крещение». Понимаете, это, в общем-то, слово «крещение» — это аналог на русском языке и славянском языке. Слово, на самом деле, которое, ну, скажем так, с греческого, оно прямо не связано с понятием креста все-таки. Вот, буквально с греческого «крещение», баптиза, да, это будет скорее погружение, омовение. Изначально вот именно имело такой смысл: погружение, омовение, такое очищение, причем ритуальное омовение, очищение. И надо сказать, что во времена, непосредственно предшествовавшие евангельской истории и уже связанные с евангельской историей, внутри такой вот бытности Израиля, внутри обычаев древнего Израиля, иудейской среды того времени, различные ритуальные омовения, они имели очень широкое развитие. Это было связано и с законом Моисеевым, и с толкованием закона Моисеева, с пониманием, вот, как нужно жить по закону, которое воцарилось в те времена вот, внутри Израиля как такового, израильского царства того времени. И вот, собственно говоря, с точки зрения такой обыденной, Иоанн Креститель, когда он начинает совершать крещение на Иордане, он не совершает чего-то из ряда вон, выходящего для современных иудеев. Другое дело, что сам по себе Иоанн для всего израильского сообщества, Иоанн Предтеча, он был, конечно, личностью и фигурой весьма и весьма незаурядной. потому что к тому времени такая вот харизматическая, как в наше время сказали бы, жизнь внутри Израиля, она не имела таких вот, что ли, форм пророческих, явно выраженных уже достаточно длительное время в сравнении с временами патриархов, пророков тех или иных, память о которых внутри Израиля, конечно, никогда не оскудевала. Много чего было, были различные волнения и восстания вот, против засилия там, того или иного языческого, что ли, вторжения, насильственной там, эллинизации. В общем-то, недавно эти волнения, там, войны, достаточно недавно они евангельским событиям происходили, там, маковейские войны, так называемые, вот. Но вот явление такого пророческого духа в некой силе истины, их уже достаточно давно не было, а в то же время Израиль, он ожидал Мессию, вот, как грядущего царя, который должен был прийти в духе Илии, пророка Илии. Некого такого подобного вот явления огненного ожидал Израиль и ожидал и Мессию царя, который, вот, Сына Божьего, который воцарится с Божьей помощью, ну вот как такой в пророческом духе земной глава, царь израильский, истинный царь израильский, долгожданный, мессианского духа. И вот Иоанн Предтеча, он, в общем-то, по всем в наше время выразились бы статьям, подходил. Он был аскет, причем аскет с ранних лет жизни, который долгое время вот возрастал, проводил время в отшельничестве, в пустыне, питаясь, как сказано о нем, акридами и диким медом. И, безусловно, большинство в Израиле взирали на Иоанна Предтечу с большой надеждой. Народ, в принципе, верил, что он пророк. Ну, и действительно, все основания на то, они и были. Дело в том, что проблемой для Израиля здесь явилось то, что не сам Иоанн Предтеча оказался мессией. То есть, в принципе-то, видимо, израильтяне, они готовы были признать в Иоанне Предтече, собственно, мессию как такового. Потому что он действительно имел пророческую харизму, он имел безусловное пророческое дарование. И вот когда Иоанн начал крестить на Иордане по велению свыше, стали множество людей, множество израильтян стало выходить к нему, исповедовать свои грехи, принимать вот это крещение покаяния, потому что крещение Иоаннова – это было предваряющее крещение, предваряющее к принятию Христа, предваряющее крещение к крещению уже во Христе. Но еще не было крещением во Христе, христианским таинством. Это именно было крещение, такое покаяние, крещение как проповедь, крещение как свидетельство о том, что вот истинный Мессия, он уже грядет. И вот это и была одна из основных миссий Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя, как свидетельство о том, что Мессия грядет, что приблизилось Царство Небесное.
Архангел Гавриил, предстояй пред Богом посом бысть ко Иерею Захарии, егда той служа под чину чреды сия, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовествовавши о твоем Рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселье, и яко мнозе о Рождестве Твоем возрадуются, сего ради и мы, дивному о Тебе Божию благоволению, чудящийся и радующийся, со благоговением похвалу Тебе вопием.
Радуйся, Совета Божия, неизреченному дарите. Радуйся, дивному смотрение Его исполнение. Радуйся, прежде лет моих пророчеством и своей пред лицем Господним деле прорешенный.
Напоминаю, что вы слушаете рассказ протоиерея Андрея Спиридонова «Отец Андрей». А как связана и связана ли мученическая кончина Иоанна Крестителя с Христом? Или это совсем разные истории?
Ну, связано, конечно. Мы немного, наверное, не договорились, что, собственно говоря, ведь кульминацией это вот как раз проповеди Иоанна Крестителя явилось крещение самой Христа, богоявление. Крещение Господне называют еще богоявление, потому что когда Христос входит в воды Иордана, то разверзаются небеса, происходит именно явление всей Пресвятой Троицы. Слышен голос Бога Отца, что сей Сын мой возлюбленный, на нем же мое благоволение, и является Дух Святой в виде голубя. Ну и Сын Божий сходит в воды Иордана.
Простите, этот момент запечатлен на знаменитой картине?
Ну, прежде всего, скажем так, если мы обратимся к гораздо более ранней и достаточно развитой иконографии крещения Господня, то мы увидим, да, что там действительно и, как правило, Дух Святой в виде голуби изображается, и Господь сходит в воды Иордана, и присутствует Иоанн Предтеча, который предстоит Господу, вот его именно схождению в воды Иордана и освящению тем самым водного естества, вод Иордана и вообще водного естества. И главным образом Иоанн Предтеча здесь является свидетелем богоявления. Что касается картины художника Александра Иванова «Явление Христа народу», то, ну, безусловно, он следовал известному всякому, кто закончил, не знаю, церковно-приходскую, да, школу и крещен был с детства в России, ну, библейскому сюжету, евангельскому сюжету. Но мне думается, что задача этого художника, она была, наверное, все-таки несколько иной. Он, скорее всего, был сосредоточен не на раскрытии некого такого общего вот, духовного смысла данного евангельского эпизода, как, вот, как богоявление, а скорее он был сосредоточен на неком такой попытке максимально масштабно, реалистично изобразить вот саму вот эту, что ли, ну, саму вот эту обстановку, да, человеческую, как ему представлялось.
Да. Там типы людей потрясающие, да, да, каждого можно рассматривать подолгу, часами.
Архетипы людей. Но это уже задача, собственно говоря, вот такого вот живописного реалистического искусства, которое ставит несколько иные цели, чем, скажем, вот само там Священное Писание или икона как таковая, которая прежде всего передает нам именно духовный смысл событий, присутствие Бога, именно восприятие верующего человека, спасительное присутствие Бога. Задачи-то изобразительные, все-таки различные.
Символическая, плоскостная, с обратной перспективой русская икона, ну, все-таки противоположна во многом творческому методу того же Александра Иванова, который отталкивался, наверное, все-таки от школы, ну, в первую очередь, итальянской, то есть западной.
Ну, это время уже 19 век, причем фактически середина, вторая даже половина 19 века. Вот, и такие, как говорится, секулярные традиции в искусстве, в живописи, они уже довольно давно в то время были достаточно сильными, оказывающими влияние вообще на культурное русское общество. Так что здесь ничего удивительного нет. Это такой процесс был достаточно закономерный, хотя, к сожалению, это именно процесс, связанный с обмерщением общества русского того времени.
Ну, картина, тем не менее, гениальная. Картина способна вот таких, может быть, мальчиков, которые в свое время приходили в Третьяковку, перенести, как на машине времени, в тот мир, когда явился людям Христос, и как-то зрительно, может быть, наивно, конечно, не в высоком символическом, не в каком-то литургическом плане, но все же попытаться представить, представить чувственно. В заключение сегодняшней программы звучит песня Елены Фроловой «Об Иоанне Крестителе». Всего доброго!
Шел Иоанн светом озаренный, плыл Иордан по пустыне сонной. Шел Иоанн, время торопилось, за Иордан солнышко садилось.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.